Я не могу поверить в то, что «Все свободны» исполняется 13 лет.
Да, все время кажется, что 53.
Да, а нам всем по 120.
Да.
Но тем не менее, 13, чертова дюжина. В честь этого вот...
Подкаст.
Подкаст. Здравствуйте, это «Книжный сображ», подкаст для тех, кто хочет больше узнать о книжном мире. И в студии, как всегда, я, Любовь Беляцкая. Вы, возможно, знаете, ну, наверняка знаете, раз вы слушаете этот подкаст, мои проекты «Книжные магазины», издательство «Все свободны» и «Карта независимых книжных». И сегодня у нас, как никогда, особенно книготорговый подкаст, потому что сегодня мы, наконец, ответим вам на все ваши вопросы, которые вы хотели спросить о независимом книжном. Потому что все мы здесь сегодня собравшиеся работаем независимым книжным. Буду всех, соответственно, представлять по иерархии.
О, нет, у нас горизонтальная структура, ребята, не верьте.
У нас горизонтальная иерархия. По выслуге лет.
По лайкам. По выслуге лет, так, давай.
Поэтому начну я с Дмитрия. Дима работает в книжном магазине «Все свободны».
150 лет.
9 уже лет.
Уже почти 9.
Уже почти 9 лет. И он управляющий книжного магазина. Похлопаем Диме.
Привет, Дима.
Следующий у нас по выслуге лет — это Ольга.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Оля. Оля работает у нас уже 5.
Наверное, да.
Наверное, да.
Оря, одна надо спросить.
5 лет точно, в 2019-м, после переезда в магазин.
Ну да, да.
Вот, 5 лет, и немаловажно упомянуть, что у нее есть прекрасный телеграм-канал «Хохма Люденс».
Спасибо.
Подписывайтесь, он просто топ. И сегодня четвертый участник — Сережа. Сережа у нас тоже ведет прекрасный телеграм-канал, между прочим, который называется «Кубик читает».
Прочитал и почти сразу написал.
Вот. Все и Сережа у нас работает два?
Полтора.
Полтора. Ну, будем говорить, почти два года.
Но с первого дня сложилось ощущение, что он тут
был
всегда.
Всегда, да. Вообще. Это правда. Бывает такое, что человек вписывается идеально в команду. До записи этого подкаста мы попросили прислать нам вопросы, а все, что вас интересует о независимой книжной торговле и конкретно о нашем книжном магазине. И нам прислали очень много вопросов, поэтому мы почти, не знаю, успеем ли задать свои собственные друг другу вопросы. Но в основном будем отвечать на то, что нам прислали дорогие подписчики, а вопросы просто потрясающие, очень интересные. И мне очень нравится то, что, так как у всех у нас разный опыт в этом, да, я занимаюсь книжным магазином еще до того, как он основал...
Как вы родились.
Да, до того, как вы все родились, дорогие слышатели.
Книжная мать.
А все остальные видели его в разные этапы, поэтому мне очень интересно, как все будут по-разному в связи с этим отвечать, в связи со своим опытом. И да, так как мы недавно искали как раз нового сотрудника, мне показалось, что, я думаю, что очень многих интересует, как вообще все попали к нам в магазин, и, может быть, есть какие-то лайфхаки, которые...
Самое главное,
Люба,
как ты попала во «Все свободны».
Да.
А мы уже отвечаем?
Я могу рассказать небольшую историю «Все свободные» для тех, кто вообще не знает про наш магазин. Я думаю, что, мало ли, вдруг такие люди тоже включили.
Да.
Или, может быть, не все просто люди, которые к нам ходят, знают нашу историю.
И сразу, может быть,
или
вопрос
помнят нашу
про
историю.
Название тут же.
Да.
Логично, да?
Конечно же, мы хотели бы ответить на самые-самые простые вопросы, да, типа того, почему мы так
что
называемся.
Что мы кушаем на завтрак?
Был пасмурный 2010 год.
Какую музыку вы слушали в 2007?
Да, история «Все свободны» началась, получается, в 2010 году, когда я... только буквально некоторое время назад переехала в Петербург и не знала, чем бы мне заняться. И у меня был любимый книжный магазин в Москве «Фаланстер», «Фаланстер», как называют его москвичи. И оказалось, когда я переехала в Петербург, что в Петербурге нету такого магазина. То есть «Фаланстер» был только в Москве. И для меня это была, конечно, очень-очень плохая новость, потому что, ну, я...
Потому что ты не хотела переезжать в Москву.
Я рассчитывала, что все самое лучшее должно быть в Петербурге.
Правильно, так и есть.
Вот. А как бы лучшего книжного там не оказалось. Вот пришлось открывать самой. Это
всем
короткая
версия. Всем бы такую амбициозность. Очень короткий экспресс-курс, как открыть книжный.
В 2010 году почти не было независимых книжных в Питере. Не было такого даже, я бы сказала, понятия. Это понятие придумали мы и всячески продвигаем его сейчас, на самом деле, это правда. Тогда буквально типа год назад открылся «Порядок слов». Тогда еще был книжный окоп на Ваське, но это Васька, это как бы вообще нищетово, то, что там происходит.
Это почти как Москва.
Это почти как Москва, если не дальше. И я думаю, что многие чаще бывают в Москве, чем на Ваське, жители Петербурга.
Боятся просто, там намоленное место.
Да. И, соответственно, я случайно оказалась в Москве и встретилась там на Майском конгрессе творческих работников с Борисом Александровичем Куприяном, который мне сказал: если что, я подскажу, И я начала его бомбить всякими идиотскими вопросами. Я начала писать бизнес-план. Как,
нормальный человек.
Да, как нормальный человек, как меня учили в университете. Вот. Писала его 3 месяца, бомбила Бориса Александровича Куприянова дурацкими вопросами о том, как открыть книжный магазин, вплоть до «А как, откуда берутся книги, как они из Москвы поступают в Петербург?»
А вот он тебе не говорил не совершать эту ошибку? Потому что сейчас, мне кажется, самый популярный ответ на этот вопрос – ни в коем случае не открывайте книжный. Вообще вы что?
Нет, наоборот. Он как раз на выступление, когда я попала, он говорил: «Почему у вас в Петербурге до сих пор нет нормального, клевого книжного, типа моего?» Почти так, или типа того. Вот. И я такая: «Как нет? Как нет?» Тогда я, собственно, и узнала, что нет фаланстера в Питере. Вот, испугалась, подошла к нему и сказала: «Давайте я открою, окей». Хорошо, ну я приехала, в общем, делать мне нечего особо. И потом мы очень долго ждали одно помещение. Короче говоря, открылись мы в 2011-м.
Кто мы?
А, мы, да. Я, естественно, как была глупа и неопытна, и хотела все свои проекты делать со своими любимыми людьми. И в тот момент мы встречались с Артемом Фаустом, моим нынешним партнером по бизнесу. И я предложила ему открыть вместе. Вот, он немножко посомневался и был прав. Конечно, угу. Не стоит бросаться в такие авантюры.
Но именно поэтому и получилось, синергия случилась, да?
Да,
потому что
да,
он
конечно,
тебя
конечно.
Немножко заземлил, а ты его: «Давай быстрее», а он тебе: «Да подожди».
Нет, на самом деле я слышала такое от, по-моему, Мальцева Михаила из Петровского о том, что в команде книготорговцев, которые делают книжные, всегда должен быть какой-то сильно верящий человек такой, ну, я бы сказала, не верующий, а такой с богатой фантазией.
То есть прожектор.
Да.
Идеалист такой.
Идеалист такой. Ну, короче, фантазер, короче, да. Который во все верит и верит, что им это все удастся, и все это очень легко. Вот я была таким человеком.
Мне кажется, это вообще важно в любом бизнесе и начинании, неважно, что вы делаете. Открываете книжные, записываете музыку, устроите здание, не знаю, помогаете кому-то. Вера — это очень важно. Не вера в смысле в богословском значении, а вера в себя и в свое начинание.
Не, ну действительно, как-то странно начинать какое-нибудь дело и...
Заранее
ощущением сразу все кончится плохо.
Ну да. Это уже потом, с опытом приходит такой подход к жизни.
Да, правда. Поэтому теперь, когда вы спрашиваете у тех, у кого есть книжные магазины, по поводу открываться или нет, вам говорят: «Нет, не открывайся, я
часики-то тикают.
Это такое». Вот, да. А на тот момент мне казалось, что это все просто по плечу, хотя ни у кого не было опыта предпринимательского, был только организационный опыт, что, конечно, недостаточно на самом деле для открытия книжного, как выяснилось впоследствии. Но вообще, если коротко, я считаю и всем рассказываю, что, мне кажется, наш опыт — это ошибка выжившего, не нужно на него равняться. Хотя многие люди равнялись на наш магазин, то есть, ну, очень многие люди, смотря на нас, вдохновлялись и открывали книжные, и... Эти книжные, кстати, до сих пор существуют, что приятно, да? Вот, поэтому...
Ты можешь их назвать?
Ладно, если я скажу, что, конечно, это люди, которые у нас вдохновлялись. Конечно, у них был свой опыт до этого, но, тем не менее, я считаю, что мы очень на них повлияли. Например, Вита Карниз открыла «Желтый двор» и открывала «Факел». Вита у нас довольно долго проработала. Ну, она до этого работала в АГИ, но, зная историю, все-таки мне кажется, она очень много взяла у нас. Платон Романов открыл «Фаренгейт». Но у него тоже большой... богатый книжный опыт. Он работал задолго до нас в книжном мире. Но все-таки, поработав у нас год, он открыл свой собственный книжный. Не до этого. Ну, про то, сколько народа у нас еще всякого работало и осталось потом в книжном мире, можно рассказывать еще полчаса. Я займу все время нашего подкаста. Название. Название — это очень сложно. Это одна из самых сложных вещей, когда вы... Наверное, есть люди везучие, которые сразу придумывают название своим проектам. В этот раз было не так. В начале, в самом начале нашего проекта это был не только книжный, мы еще делили помещение с чайным, с галереей. И всем надо было, чтобы, ну, устраивало всех это название. Вот. Сначала мы хотели называться «Фаланстер в Петербурге». Самая дурацкая часть, на самом деле. Но потом нам объяснили, что нет, придумайте, пожалуйста, свое название. Был такой у меня период в жизни, для меня ценность свободы стала очень-очень неиллюзорной. То есть это не было для меня абстрактным понятием, а стало насущной такой очень... вещью, да, это было с 2009 года у меня такая история, вот. И дальше это только усугублялось в 2010 году, и я сидела и одна штурмила, да.
Брейншторм.
Да, брейнштормила и такая: что для меня самое главное, чего бы я больше всего хотела, чтобы все были свободны, вот. И такая сама смеюсь, думаю, все свободны, это же, типа, смешно звучит. Вот. И я набираю Артема, говорю: я придумала название. А мы до этого неделю придумывали всякие названия, связанные с бумагой, с книгами. Ну, сами
понимаете. А можешь что-нибудь вспомнить из этого периода? Какие еще были альтернативные вселенные?
Я помню, что бамбук был.
Я московский простой бамбук.
Короче, дурацкие были названия.
Да, бамбук дурацкое название. Дурацкое название.
Сейчас такое общество защиты бамбука.
Панды заходят в эту дверь.
Не, ну можно было бы написать латиницей там бук.
Да, да, да.
А,
да.
Вот так было.
Да,
а ну, это типа... же еще период того времени, когда любили играть.
Магазин битых
книг. Он до сих пор длится, кстати.
На самом когда деле, начали. в тот период все назывались фамилиями и именами всяких писателей и известных личностей.
Так это до сих пор, по-моему, происходит.
До сих пор происходит, даже но аэропорты. В тот момент просто все были названы именами и фамилиями, и мы твердо знали, что мы не будем называться именами и фамилиями, а хотим какое-нибудь дурацкое название.
Мы не будем Роман Михайлов. Мы не будем. Мы не будем Брэдер.
Магазин Алёхин.
Блин, Алёхин классный.
Да, хорошее слово.
Хорошее слово. Вот, поэтому я такая, я знаю классное, смешное название, и Артёму сразу понравилось. Он такой, да, супер. Мы его еще подстаивали немножко перед нашими, типа, партнерами.
Ты про Куприянова?
Нет. Борис Александрович не был.
Я и уточняю, да, потому что непонятно.
Мы тогда открывались вместе с чайной и с галереей, как бы. Угу. И, но это было основное название для как бы всего проекта. Угу. Но всем понравилось. Всем. Ну, то
значит,
есть, кроме тех, кому не понравилось.
Теория вероятности, друзья, работает всегда. 50/50. Может, понравится, может, не понравится.
Вот, я не хотела отнимать много времени, но вводная такая экскурсия в появление магазина. Я считаю, достаточно, да? А теперь расскажите ваши истории.
Связанные с магазином?
Да. Как, Дима, ты пришел и расскажи про свой секрет. Как ты смог...
Никакого секрета здесь нет.
...выделиться среди всех кандидатов. Я помню, что я тебя собеседовал.
Так меня и Артем потом собеседовал, да. Ну, с самого начала давайте. Зайду издалека. О магазине «Все свободно» знал я давно. Еще до того, как появилось помещение. Первый раз я с вами познакомился, когда была какая-то ярмарка в этажах, и Артем мне лично вручил флаер о том, что вот скоро будет открытие там, и так далее. Тогда уже и мы открылся был, вот, туда чаще заходил, там были лекции, то есть в основном заходил на лекции. И...
Что ты там слушал, что там было?
Там была лекция про Селина. Этого...
Кто читал?
Желание.
Люба, такое лицо, как будто это было
там были
в другой
лекции.
Вселенной.
Нет, я знаю.
Тастур Сатуров там читал и презентовал какие-то свои книжки. То есть, так.
Там ты познакомился с Вертинским, нет?
Нет, Вертинский много
позже. Или он,
я не
или он
помню,
позже?
Кто там был mm-hmm. за кассой. Помню, на Хэллоуин Люба была, кексиком угощала.
Я думала, в костюме кексика.
Я тоже.
Блин, была кексиком. Ну, собственно, так и следил, естественно, периодически заходил, захаживал и во все свободные в мое. На работу устроился довольно-таки обычным способом, появилась вакансия. Я как раз тогда на некоторое время уезжал из города и вернулся, и искал работу. Пытался поменять свою жизнь.
А у тебя уже был в анамнезе опыт книжный?
Был, но самая первая моя работа — это книжный магазин, и поэтому, когда я начал думать, чем же я хочу заниматься, чем я хочу продолжать, я вспомнил, что типа книжки продавать — это круто.
Угу.
Это прикольно, это интересно. Вот, и вообще находиться среди книг — это одно из самых важных для меня ощущений, ну не знаю.
Ценность,
да.
И ты пришел на собеседование?
Я пришел на собеседование, меня как раз Люба собеседовала, собеседовала она меня, нет, она меня собеседовала не в магазине, а во дворе.
Я тоже это помню.
Почему?
У меня тогда в квартире был жуткий ремонт, это была новая квартира, я постоянно был ремонт, я приезжаю после ремонта, весь уставший, в пыли, в грязи, Люба меня собеседует, мы сидим во втором дворе.
А это лето было? Какое время было?
Да, это было лето, это был... Август, да, это был август, начало августа. Ну, и как бы Люба, типа, ну, там свяжемся, если что.
Что-то такой грязный.
Спрашивай.
Помойся.
Нет, мы не будем в помещении с тобой собеседоваться.
Книги любят чистоту, извини, у нас не будет.
Ну, и как бы там через 2 недели я спрашиваю, что как, ничего не происходит. И еще через 2 недели Люба пишет, типа, можешь подойти, там уже Артема собеседует, да, но он уже меня... В магазине собеседовал, даже кофе налил. Вот я жутко волновался, он меня мучил разными вопросами, какие издательства знаю.
Ужасный вопрос.
Ужасный вопрос, потому что...
Никто не знает никаких издательств. мы пошли на улицу, потому что либо там уже было какое-то собеседование, либо какое-то мероприятие.
Там
либо...
народ был, да.
А, толпа
там,
людей.
Ну, да, там был народ.
Ну, короче, это просто было не в тему.
Да.
Это так, чтобы все не подумали, что я какая-то коза вообще людей на улице
собеседовать. Это очень смешно еще звучит. Эти детали еще смешнее это делают. Мы пошли собеседовать с тобой на улицу, потому что там уже были люди, и у них к тебе уже были вопросы, Дима. Не только у меня.
Они посоветуй комикс, Дима.
Первый мой рабочий день, он был не совсем первым рабочим, потому что на этот день была запланирована уборка, и меня позвали пораньше, и мы начали убирать на
что-то на эксплуатируемом.
То есть ты со стройки в уборку въехал?
Я не припомню. Так, вот этого
ну, у тебя не было в этот момент. То есть это был Артем и девчонки, которые тогда работали.
А я где была?
Ладно. Люба, ты филонила? Вот, скажи честно.
Ну, судя по всему, да.
Или собеседовала кого-то на улице?
Я не представляю, что мы из этого оставим, конечно. Оля.
Меня оставьте только работать.
Я готов пройти еще одно собеседование на улице.
С Артемом, да.
С Артемом на улице зимой.
Ой-ой-ой.
И потом убираться неделю подряд. Так, значит, у меня какая история была? Я работала в ивенте. Ну, вообще, я закончила журфак, и книжки были в моей жизни всегда. Но сфера моей деятельности с книгами напрямую не была связана до работы во все свободные. И я устала очень от работы в ивенте и увидела вакансию во все свободные. И такая, ну все, надо попробовать. И хотя я уже была на такой стадии отчаяния после всех собеседований, что подумала, господи, ну как, что? Меня это же стопудово не возьмут во все свободные. Типа это такое место, ну типа там, наверное, очень высокие требования. Я пришла на собеседование. У меня было дичайшее похмелье, я накануне почему-то гуляла. И меня собеседовали вы вдвоем. И я помню,
Оля была в костюме деловом, и я подумала, вот а человек это подготовился.
Я скрывала дикое похмелье, на самом деле, просто пиджаком. Видимо, успешно скрыла.
Крутой лайфхак, надо запомнить.
Да, вот. И вы меня собеседовали вдвоем. И я помню, что ты спросила у меня, кто такой Сартер, а Артем, после того, как я сказала, что я заканчивала журфак, спросил, ты знаешь, кто такой Маклюин? И оба вопроса меня очень насмешили, потому что они были такими, ну, как будто бы очевидными, что тебе кажется в этот момент, что над тобой издеваются, что ли, типа Сартер, Маклюин, серьезно. Вот, и мы побеседовали, и вроде было все нормально. И все. И как бы мне ну, сказали, что остановились на другом человеке. Я такая, ну, в принципе, я на это сделала ставки, что вряд ли меня возьмут. И потом, через 2 недели, или когда-то уже, когда я отчаялась и уже типа закрыла такая дверку со все свободное, мне пишут: а типа, если вы еще в поисках, подходите, может быть, все получится, мы попробуем. Вот. И я опять.
И получилось.
И получилось, да. И я опять. Такая, думаю, да нет, ну это прикол какой-то. Типа я вообще до последнего не верила, если честно. Вот, и я пришла, и мой первый рабочий день был с Димой.
С похмелья?
Нет, все, я завязала. Алкоголя больше нет в моей жизни. Я первый рабочий день мой был с Димой и с Гошей. Вот, и мы, по-моему, принимали симпозиум. Это был день великих открытий, конечно. Я узнала, как звучат многие фамилии великих людей, которых я не слышала никогда просто. Вот, и, ну, мне кажется, вообще первые полгода я провела в трансе, я не уставала, меня штырило просто дико. Вот, и сейчас я так вспоминаю этот период, реально у тебя как бы, как будто тебе вновь 16, и ты вот не чувствуешь усталости, и такая, 5 смен по 10 часов, да! Еще давайте, еще. Сейчас, конечно, ты уже совершенно по-другому к этому подходишь, вот, но мне сразу очень понравилось. Было сложновато, конечно, но моя любимая часть, наверное, это все-таки общение с людьми, и я очень много ресурсов в этом черпаю.
Трачу.
Трачу. И трачу, и получаю взамен. И вот самый такой важный для меня урок, что, типа, про этот баланс нельзя забывать, что, типа, если вы не в ресурсе, и вы приходите на работу, где нужно общаться с людьми, то, ну, ничего хорошего не получится. Вам все равно нужно научиться как-то наполнять себя какими-то хорошими энергиями, прежде чем выходить в люди. Вот так я и попала все свободно. Наверное, это фактор про то, что ты реально не волнуешься, потому что если бы это был другой любой день, и я написала бы, и мне сказали, приходите, я бы, наверное, просто вся испереживалась, и была бы вот эта классическая структуры, когда, а какие издательства вы знаете? И ты такой, блин, никаких вообще, я не читаю, я не люблю чтение, тупые книжки, я сюда просто так, блин, пришел, не спрашивайте меня ни о чем. Вот, а когда ты уже такой расслабленный сидишь, я помню, что я вспомнила пыльцу, и вы вдвоем с Артем такие, о, да, пыльца, и я такая, я не то чтобы много читала их, что-либо, там, по-моему, вообще в 19-м году что вышло, да, одна книжка, вот, но почему-то у меня, типа, всплыло это слово, и я помню ваши реакции с Артемом, что, типа, она шарит. Я про себя думаю, ага, конечно.
Ну, как видишь, да.
Ну, как вижу, да.
А ты читать умеешь.
Да-да.
Ладно, давайте Сережу спросим.
У меня все скучно на самом деле. Вы тут работу искали, все дела, а я как бы просто сидел дома, преподавал.
Тут и тут зашел Артем, и такой,
нет, ну типа 5 дней в неделю, по 3-4 занятия, и я что-то как-то начал от этого уставать, потому что рабочий день был.
А расскажи, что ты преподаешь, может быть?
Русский язык, литературу. Вот, и когда рабочий день у тебя проходит между кроватью и рабочим столом, а между ними 3 метра, то как бы не очень так чувствуешь себя великолепно. И как раз ситуация была, это ноябрь. Либо мне добрать учеников так, чтобы, соответственно,
вообще
у меня была
не
полная
вставать
рабочая
кровать.
Неделя, либо что-то придумать. И я вот как раз задал вселенной этот вопрос, что-то придумать, открываю социальные сети и вижу, собственно, объявление о вакансии. Я просто на него отреагировал, пришел, побеседовали, я ушел, Артем позвонил. Я в воскресенье вышел на стажировку.
Сразу покорил всех, просто 3 секунды.
Так, ладно. Я надеюсь, все сделали выводы.
О похмелье.
Особенно про похмелье.
Все, эта история меня закопает.
Вдохновляющая, вдохновляющая история.
Тебе будут приносить подаяния.
Я не пью.
Не отказывайся от подаяний.
Я буду передавать Сереже.
У нас работала Тоня, и вообще очень классная была сотрудница. И я очень расстроилась, когда она ушла, но потом оказалось, что можно дружить с людьми, с которыми ты не работаешь, и, в общем, я перестала расстраиваться.
Лайфхак.
Лайфхак для всех, кто...
Не расстраивайся.
Вот, и она мне сказала, что... Она получала сообщение, типа, расскажите, пожалуйста, как вам удалось устроиться во все свободные. Это история какого-то головокружительного успеха, и вы должны там написать об этом книгу. Ну, типа... Вот, и я такая, что? А это был какой-то 2016 год.
А я от некоторых людей, не буду их называть, тоже слышала фразы в стиле, а что у вас во все свободные вакансия появилась? Я говорю, да. И как вы вообще выбираете людей? Это же просто невозможно попасть к вам в команду и остаться надолго. И я в этот момент так и думаю, господи, какое мы впечатление производим на людей? Ну типа мы что?
Мы секта, мы монстры.
Ну, меня эта мысль так, ну не знаю, не расстроила, но мне правда очень иногда интересно у людей спросить вот обратную связь по поводу того, как они видят коллектив. Потому что, ну вот если читать отзывы про все свободные в социальных сетях, там, ну, на Яндекс.Картах каких-нибудь или еще что-то, то там очень часто пишут, что типа вежливый персонал, добродушные сотрудники и так далее. И ты такой, ну, в общем-то, мы правда за это топим, и мы действительно стараемся эту ценность нести. А потом ты слышишь от какого-то такого это общение, что типа к нам невозможно попасть. Это все, короче, реально через постель вообще никак. Это только купить можно. И никто не понимает, какими надо навыками обладать, типа, каким богам молиться.
Нет, мы просто очень жестко, наверное, разрушаем иллюзии, что все-таки приходится пахать.
Ну, кстати, да.
Возможно. Да,
все идут правда с мыслью о том, что мы будем говорить о книжках перманентно, а книжный магазин в первую очередь магазин.
Да,
мы наверное.
Все трудоголики.
Но как бы типа форма важна, содержание этой книги. И
вообще, наверное, мне кажется,
форма
что...
достаточно сложная.
Да, что объединяющее во всех наших историях — это тот факт, что у нас у всех был богатый опыт работы до «Все свободны», и мы, в принципе, не относились романтизированно к работе в книжном. То есть мы на это шли как на трудную деятельность, но которая очень приятная, потому что она связана с книгами, это наша ценность, но в целом, типа, это большой блок про то, что ты как бы общаешься, и ты структурируешь как бы хаос в магазине, который неизбежен. И нет никаких... У меня не было представления о том, что я приду и буду с утра до вечера читать, кататься на стуле, там, не знаю, обсуждать книжки. То есть у меня после ивента было впечатление, что я буду впахивать как не в себя, ну, типа, везде, на всех работах в мире теперь. И я пришла в книжный, и я поняла, что, ну, типа, да, 10-часовая смена — это как бы, ну, честно говоря, испытание для многих. И когда ты даже себя, считая выносливым человеком, начинаешь уставать через 3 дня после вот этого интенсива, у тебя очень много в голове меняется по поводу этой деятельности. Я не знаю, как у ребят было, может быть.
Ну, у меня после 5-2 академических занятий 10-часовая смена была таким. Ой, можно ходить, просто ходить. Ходить туда, и не всегда нужно говорить, и не всегда нужно развлекать.
Да, что она очень...
Механическая, короче. Да, она... У меня очень важно было найти какую-то такую штуку, где я не имею никакой ответственности. Ну, в плане организации своей работы. То есть мне говорят, что делать, я это делаю. Я делаю, и как бы это форма отдыха.
Что ты исполнитель, да?
Да.
Не заказчик сам себе.
Не организатор всего, вот не надо продумывать вот эту вот всю систему.
Ну и вот вопрос от тоже Алекс Коленовой. Надеюсь, правильно произнесла фамилию. Вам никогда не хотелось бросить все это дело, уехать на Бали медитировать? Были ли моменты, когда вы жалели, Люба, что открыли независимый книжный?
Не, ну я думаю, уехать медитировать всегда хочется.
На Бали. Дима вот меня хорошо знает.
Ну, можно не медитировать, можно просто уехать. Хочется. В Кисловодск можно поехать.
Очень красиво там, да.
Ну, наверное, я точно знаю ответ на вопрос по поводу, жалела ли я, что открыла независимую. Никогда. И я никогда не сомневалась в нем. Хотя я думаю, что очень многих людей, ну, я уже знаю это, что очень многих людей, которые открывают независимую книжную, очень сильно демотивируют, что спустя там год, два и три они, ну, продолжают не получать достойной какой-то оплаты за свои труды. И это, ну, не огромные деньги, как бы. И иногда ты думаешь о том, что, ну, это не стоит того, можно пойти на кого-то работать и там получать, и быть более спокойным в плане нести всю эту ответственность, не переживать все это так сильно, как собственник, да, вот, но могу сказать точно, что вот спустя уже 13 лет, да, после открытия книжного почти, да, уже, я могу сказать, что я никогда не сомневалась, что это то, чем нужно заниматься, и бросить никогда не хотелось, вот правда, никогда.
Угу.
Хотя бывали, я не стыжусь рассказать, что такое случалось вообще постоянно, когда в конце месяца мы подсчитывали деньги, откладывали то, что мы должны поставщикам, оплачивали налоги, оплачивали аренду, откладывали какие-то там зарплаты, ну все вот это раздавали, и на руках у нас оказывалось 0 рублей.
Как они выглядят?
И мы такие, ну мы же работали весь месяц, ну это было тяжело.
Ну это служение какое-то, да, как будто уже не...
Вот, да, и ты там где-то перезанимал, ну просто были такие условия, ну повезло, да, на начальном этапе, когда можно было это себе позволить, вот.
И вот следующий вопрос, по шкале от 0 до 100, насколько сложно вам вести этот бизнес до 2022 и после, если у вас были такие условия на старте?
От 0 до 100, мне очень нравится такой нормальный разброс, насколько сложно вам вести этот бизнес. Интересно, что у меня не было другого бизнеса, у меня были проекты, но они были не предпринимательские, вот. Поэтому мне очень нравится сравнение с тем, что это когда ты горишь, и все горит, и ты в аду. Но на самом деле очень же еще многое зависит от того, какая у тебя команда. Вот. И умеешь ли ты делегировать. Вот я очень много лет училась делегировать, и мне кажется, я этому слегка научилась. Поэтому мне кажется, что это сильно упрощает. Вот. И вообще мне очень нравится еще в нашем магазине то, что мы постоянно совершенствуемся. То есть с какого-то бизнеса на коленке, который делали полтора человека буквально, я полный рабочий день, и Артём приезжал после своей работы основной, да, и вот это получается, вот полтора человека делали. Это выросло сейчас до, ну, довольно известного магазина в городе. 13 лет для независимого книжного — это солидный возраст, особенно который открылся в период, когда все говорили про смерть бумажной книги. Вот.
Это ода постоянная.
Да, постоянно. Да, кстати, сейчас уже поутихло почему-то. Сейчас про какие-то другие вещи говорят, да?
Действительно, почему?
И другие стали песни. Вот. И сейчас мне удается, наконец-то я пришла к тому, что я сейчас не занимаюсь операционкой, да, и занимаюсь только вот какими-то менеджерскими функциями, управляющими. И мне кажется, это даже стало легче. То есть если бы раньше я сказала 100, ну потому что у меня не было другого опыта, собственно, сейчас, может быть, это стало 70.
Это высокая оценка. 70.
Но спасибо Диме, Оле, Сереже, Ариадне за то, что делают это возможным. Давайте немножко от бизнеса отбежим. Мне нравится вопрос тоже от Алекс Коленовой. Просто надо было ее пригласить, чтобы навела нас. Когда вы находите время столько читать, и можно ли персоналу? Это слово мы не используем.
Кстати.
А подождите, тут
читать
вот
на рабочем месте.
Ну, как бы столько читать, да сколько?
Как вы оцениваете свои читательские способности и амбиции? Вы много читаете, как вы думаете?
Можно было бы и больше.
Да, вот это всегда.
А ой, можно сказать, насколько больше или меньше вы стали читать после начала работы в книжном?
Ничего не поменялось.
Больше. Просто потому что книги стали доступнее.
Начался диссонанс между тем, сколько книг я купил для того, чтобы прочитать, и сколько книг я дочитал.
И сколько книжных шкафов мне предстоит
еще. Да, я, кстати, с момента работы купил 2 книжных шкафа.
Ага, я тоже. Уже 3, получается. Когда я устроилась в книжный, мне кажется, мое количество чтения никак не изменилось, а вот события окружающего мира, они сильно влияют, поэтому... Типа просто если вы любите читать, то вы будете продолжать любить читать. Но на рабочем месте мы не читаем, мы смеемся.
И подсчитываем.
Мы подсчитываем, поем. Мы цитируем избранные места.
Читаем обложки и аннотации.
И фоткаем.
Пишем корешками новые тексты.
У меня, кстати, было много этапов. Я всегда очень много читала. Сейчас мне хотелось бы читать больше. Я сейчас читаю... Я очень часто сейчас бросаю книги. Я делаю... Ну, то есть я...
Ругаешь себя за это?
Нет, конечно. И всех благословляю не дочитывать. Но моя проблема в том, что у меня огромная стопка того, что хочется скорее прочитать. И
ты
я...
думаешь, это только твоя
стопка?
Проблема?
Стопка у нее, глядь.
В костюме Кексика.
Я открываю комнату, просто книжку, сделала представление о книжке. Ну, то есть, ну, типа, вот я сейчас начала читать биографию Пюксис. Она очень интересная, мне очень нравится читать. Но я получила представление, и дальше я пролистала.
Угу. Да, есть, вроде вот. Когда, да, дочитывать уже не как бы...
Я больше не художки стала читать.
Я просто больше себя начал винить за то, что не дочитываю книги, но это скорее профдеформация.
Появилось чувство вины, галочка.
Соответственно, ну, потому что, типа, ты такой привык дочитывать книжку, чтобы понять художественное целое, там все дела. А пока ты начал читать книжку, появилась еще одна книжка, а предыдущая, может быть, не очень хорошей, но дочитать ее все равно хочется.
Ты дочитываешь все книжки?
Ага.
Угу. Дима, ты?
Ну, правда, в течение лет.
Я иногда себе разрешаю не дочитывать, если уж совсем что-то ужасное, скучное. Ну, просто зачем плакаться и колоться, да?
Когда но вдруг оно последним предложением тебе полностью...
Ты можешь открыть не последнюю всегда. Страницу?
Нет, ну, я уже это делал. Но вдруг...
Это ты один из тех людей, которые сразу открывают последнюю страницу книги, да?
Ну, я пролистываю сначала всю книгу целиком, от первой страницы до последней.
А, вообще вот так?
Да, кусочками
которые... почитываю. Я представляю, как Сережа листает на видео бесконечную шутку. Просто листает.
Месяц.
Я тоже люблю открывать последнюю страницу, но просто я читаю такие тексты, где там последняя строчка тебе ничего не скажет, а вообще к книге, потому что она вообще никак не относится. Ну, то есть.
Я прочитала, что это называется как-то типа пампинг памяти, что ты должен, чтобы перед началом чтения чего-либо посмотреть оглавление, посмотреть предисловие, введение. Ну, не то, чтобы пролистать все, но просто иметь представление о том, как это в целом, что тебя в целом ожидает.
Ну да, и сколько тебе, какие там рубежи, можешь ли ты себе позволить сейчас сидеть 4 часа читать или там типа 3 минуты и новая глава.
Ну, это, кстати, типа лайфхак для более лучшего усвоения информации. Да. Я стала читать много нехудожественной литературы и научно-популярной. Гораздо больше раньше, в основном художку, мне кажется.
Да, у меня, кстати, тоже так. Я деформировалась в сторону нонфикшн немножко.
Просто типа научно-популярную как-то обидно время тратить, что ли?
Научно-популярную?
Ну да.
Но ты филолог, поэтому тебе обидно.
Ну, в той ситуации, когда у тебя там, к примеру, какие-то крутые тексты еще не читаны, та же бесконечная шутка, я все никак не прочитаю. Но
ну, типа
вместо того, чтобы читать то, что тебе прям хочется для того, чтобы это как-то заполнить лакуну в образовательном там, ну вот в этой штуке. Значит, ты такой вот, о, прикольно, прочитаю про обезьянок. Класс. Я ловлю себя на мысли, что я перестал смотреть кино и начал смотреть всякие научно-популярные проекты на ютубчике.
После работы в книжном?
Да.
Мне кажется, это связано с тем, что очень часто мы сталкиваемся на рабочем месте с вопросами, с которыми ты не сталкиваешься в обычной жизни. Люди приходят, произносят какое-то словосочетание, а ты не понимаешь, где фамилия автора, где название книжки, и начинаешь, конечно, чтобы что-то ответить, тебе надо как-то что-то вообще понять про то, что перед тобой произнесено. Вот, и мне кажется, это просто желание поглотить как бы ранее неизвестные тебе сферы, чтобы хотя бы немножко понимать вообще, про что мы сейчас разговариваем. Принимаете ли вы подарки от художников и иллюстраторов, например, картинки на стену или чтобы печатать на закладках, открытках?
Ой, подарки принимаем.
Обожаем.
Любые.
Мы как Якубович.
У нас есть музей.
Да, у нас, кстати, поле чудес вообще, как реально в программе.
Банки с огурцами что-то нам не приносили еще.
Хочешь?
Или сладких апельсинов.
А ты выйди первого или второго января.
Бывало в моей практике.
Я в связи с этим вопросом вспомнила про выставку у Лены Филаретовой «Семь голов», которая была в 2019 году. Вот, и поняла, что когда эта выставка случилась, и мы оставили в антураже магазина ее картину, я поняла, что это как мы без них жили. И, наверное, вот этот акт для меня самый явный, что у нее сумасшедшая какая-то живопись, она очень привлекает внимание. Она вам, возможно, будет знакома как иллюстраторка обложки «Женщина из дома с олеандрами». У нее интересный такой подход к изобразительному искусству. И, наверное, про эту картину спрашивают чаще, чем про...
Книжки.
Про книжки и про зеленого Ленина.
Зеленый Ленин сейчас во дворе, он в уголок.
Его совсем не видно.
Вообще, ну, а вообще наш магазин сложен из маленьких артефактов, и как только человек переключает внимание с книг на то, что как бы сопутствует книжному процессу, он чаще всего, ему хочется сфотографировать все, ну, начиная от светофора, который горит зеленым светом, и вопросы, откуда он вообще взялся у вас, заканчивая портретом Джона Леннона. Ну, в общем, типа, маленькие штучки закодированы во всем пространстве, поэтому, мне кажется, мы прям...
А еще самое, что приятное в этих штучках, что они создавались не с целью быть инстаграмными, что это проявление mm-hmm. именно желания просто повесить эту вещь здесь, потому что она приносит радость и тому, кто повесил, и тому, кто с ним непосредственно контактирует.
Да, это не дизайнерское решение, а просто артефакт, который почему-то появился.
Да, это естественный ход вещей. Да, таким. Мы типа обрастаем этими вещами. И я помню, что когда я пришла в магазин, и меня очень интересовала как бы история каких-то штучек, я спрашиваю у Любы, Артёма, получала иногда ответ: «Да я не помню, кто это принес». И мне так это умиляет, потому что действительно очень много, ну, изобилие каких-то очень маленьких артефактов, и каждому находится место, несмотря на то, что места у нас немного.
Или альтернатива той же самой истории, когда ты пьешь из чашки, а потом заходит какой-то человек, он уходит, и Артём такой: «А ты знаешь, кто делал ту чашку, из которой ты только что пил?» И начинается сторителлинг.
А вот хороший вопрос. Кстати, он, я думаю, во многом Серёжи, если никто не возражает, от Стёпы Блохина. Довольно тривиальный вопрос, но интересны ваши мысли по этому поводу. Зачем нужно читать художественную литературу? Что она дает и почему важна?
Ничего не дает. Она дает удовольствие. Она дает возможность.
Не все книги дают удовольствие.
Даже если тебе не нравится эта форма удовольствия.
Мне кажется, во многом это еще рост интеллектуальный во многом.
Mm-mm.
Да, образность мышления.
Ну, типа, как Лотман говорил в свое время, что, типа, ритуал обязателен, хоровод доброволен. Искусство никому ничего не должно, ничего не делает, но мы его читаем и получаем удовольствие. Немножко отодвинуться от повседневности, прекратить автоматизацию процесса жизненного. Посмотреть на все со стороны, посмотреть глазами ужаса, глазами убийцы, глазами святого и так далее, да.
И, конечно же, бесплатный и самый лучший в мире допамин.
Да.
Си, Дима.
Так, в какие книжные, кроме своего собственного, вы ходите сами?
Почти во все.
Ну, если по работе, то в ноги.
А у Любы вообще букхоппинг есть.
Да, у меня букхоппинг, я очень часто хожу в другие книжные. И по секрету для вас, дорогие слушатели, скоро у меня будет второй маршрут. Поэтому...
В Москве?
Это прошло 20 лет. И как кисловодские вот эти, как они, теренкуры. Книжные теренкуры Любови Беляцкой. А так букинисты, наверное, самая главная точка посещения, потому что все, что не букинист, как будто бы не должно... Ну,
мы все это видим.
Мы так это видим.
Существовать.
Это не я сказал.
Ну да, ну или в других городах обязательно надо зайти.
Да, потому что там...
Ну, когда еще будешь?
Ну, это вообще кладезь чаще всего.
Я подумала о том, что вот когда я сомневалась сделать ли букхоппинг, я подумала о том, что, блин, если бы я приезжала в другой город mm-hmm. или страну и знала бы о такой экскурсии, это первое, куда бы я пошла. Mm-hmm. Первое, единственное, возможно.
Не знаю, я вообще люблю праздно шататься, честно говоря, по городу, и я захожу во все книжные, которые встречаю на своем пути. Может быть, не всегда я стараюсь бывать в выходные дни на улице Некрасова, но так или иначе все дороги ведут на улицу Некрасова. И ты заходишь, конечно, к ребятам, которые работают в других книжных, пообщаться.
Да, но очень стараешься не зайти в свой магазин.
Ну как стараешься?
И стараюсь, и не захожу.
Сережа плохо старается.
Да, мне не получается. А вот я еще что подумал, что типа с момента начала работы в книжном изменилась цель посещения других книжных магазинов. То есть типа ты когда знаешь все это дело изнутри, ну, примерно предполагаешь, вопрос стал уже не в том, каков ассортимент этого книжного магазина, а где у них там лежат повторы, куда они все помещают, почему такой большой ассортимент, а как вообще коммуницируют разные этажи одного книжного магазина.
И люди.
Как на твое посещение в магазине реагируют люди, которые должны реагировать на твое посещение магазина, как выстроена работа
оцениваешь
кассы.
Оцениваешь профессионально теперь все.
Да,
это.
Типа, с одной стороны, это прикольно, ты как бы контактируешь, ну, типа, формулируешь невысказанный диалог на профессиональном языке молчания. А с другой стороны...
Сережа
ты...
вошел в чат. Обожаю. Мне нравится.
Ну, ты мысль убила. Она какая-то была.
Хорошая, прекрасная. Я вот, пока ты говорил, поняла, что я, если раньше до работы в книжном могла специально ехать в книжный, чтобы посмотреть и купить книжки, то у меня теперь такая необходимость отпала, потому что, ну, типа, я их вижу и так. Но очень важно территориальное нахождение. Я живу на Петроградском острове, и там единственный магазин «Фактотум». Вот я туда хожу, потому что он близко ко мне, и я могу просто туда зайти, посмотреть, как дела, что за книжки лежат. Или на Ваське, когда я жила, «Академкнига». Ну, я, наверное, через день туда ходила. Я, честно говоря, в «Академкниге» на Ваське
Скажи
обожаю...
Честно, там кормили тебя просто.
Нет, я там наслаждалась сотрудниками. Наслаждалась прекрасными бакинистическими, как же их назвать-то, феями книжными, да, позаимствуем у книжного магазина из Белгорода «Орион». Такое знание ассортимента, что ты стоишь просто в уголочке и впитываешь тихонько, потому что, ну, они знают реально каждую книжку, где она лежит. Там пространство в 4 раза больше, чем во все свободны. Вот, и меня это впечатляет. Я вот, наверное, за этим тоже хожу.
Если бы у всех свободно было пространство в 4 раза больше, ты думаешь, ты бы не ориентировалась в нем так же?
Ориентировалась, но они не пользуются базой, понимаешь, товаров.
А, все понятно, все.
Ты их спрашиваешь, а у вас есть битов где-нибудь? И она такая, да, конечно.
Где-нибудь.
И да, и он может лежать в 2 разных местах, и она подойдет и возьмет их с 2 разных мест. 2 книжки, и она вспомнит, что там внутри за сборники. То есть это типа роман, или... и я такая, ну, снимаю шляпу, ну, есть вообще, не знаю, нет слов.
Ладно, следующий вопрос. Я, да, читаю. Валерия из города Белграда спрашивает, есть ли у вас любимые покупатели, в скобочках, кроме собак?
Кошки.
Ну, собаки у нас ничего не покупают.
Кошек редко приносят, к сожалению, да. С попугаями.
Конечно, есть любимые покупатели.
Поименно их знаешь, или у тебя есть типаж любимый?
Ну как, мы их знаем кого-то поименно, кого-то мы поименовали самостоятельно. И мне кажется, не совсем ловко будет рассказывать о каких-то точечных случаях.
Это самая интересная часть беседы, друзья. Но рассказать про нее мы вам, конечно же, ничего не сможем.
Это отдельный подкаст.
Да, потому что мы знаем имена всех постоянников, и, конечно, у нас есть прозвище для всех.
Они очень хорошие.
Они разные. Да, у нас есть, конечно же, прозвище, и это очень такое стихийное наименование, и это просто отдельная тема, но у нас у всех есть симпатии, как и в обычной жизни, и за пределами книжного, типа, есть симпатии, кто-то тебе нравится, кто-то не нравится, вот, но на работе, конечно, ты учишься общаться со всеми, взаимодействовать, и это великая вообще-то тренировка терпеливости, терпения твоего.
В итоге, какими бы разными ни были наши постоянники, мы их любим.
Да, я хотел сказать, что, типа, несмотря на то, что могут быть разные там личные отношения, радость узнавания, она остается по степени интенсивности своей, ну, в разных векторах, но одинаковой.
Да, и часто перетекают знакомства в книжном за пределы книжного, и ты приятельствуешь с кем-то, и узнаешь просто про жизнь других людей, и в магазине обмениваешься уже как бы не книжными рекомендациями, а просто у тебя такой чекпоинт в книжном, ты видишь друзей своих, знакомых.
Ну, во-первых, да, мы дружим в итоге со многими людьми, которые изначально были нашими, скажем так, клиентами и посетителями. Mm-hmm. Но самая интересная история о том, что один из сотрудников книжного магазина «Мы», нашего сайт-проекта, который, к сожалению, сейчас закрылся, в итоге счастливо женился на посетительнице книжного магазина.
Ура!
И у них родился ребенок. Привет, Володя и Ире. Вот так вот
бывает.
Судьбы сближают. То есть мы любим наших посетителей.
И людей.
И надеемся, что они отвечают нам взаимностью.
Да.
Следующий вопрос, пожалуйста.
Следующий вопрос. Есть много писателей-алкоголиков, и, видимо, существует связь между писательством и возлияниями. А есть ли такая взаимосвязь у книготорговцев? Ну и сюда же вопрос про свободное время. Что делаете? Не всегда же читать.
Что такое свободное время?
Отвечает отец.
Можно я коротенько скажу, что вот изначально, когда я вошла в эту тусовку книжную и стала много общаться с людьми книжными, я поняла, что, мне кажется, это одна из самых пьющих сфер деятельности. Я слышала, что врачи много пьют, что военные много пьют. Но сколько пьют книготорговцы, это вот отсюда и до бесконечности просто. Ну, это правда. Почему? Ну, во многом знаний много печали. А хороший книготорговец очень много знает. Я думаю, с этим связано.
Много грустит.
Но мне кажется, корреляция такая странная очень, потому что, ну, условно говоря, многие писатели пьют. Многие писатели не меньшее количество не пьют и развлекают себя другими средствами, так сказать, расширения.
Поименно список сюда,
давай,
Сережа.
Ну вот приведи в пример, кто не пьет.
Ну я не буду дискредитировать людей перед этими добрыми людьми.
Вот, задумайтесь.
Яблоко раздора, а не вопрос какой-то. Но вторая часть звучит так. Про свободное время. Что делаете в свободное время? Не всегда же читать?
Работаем.
Сон. Сон – самый лучший способ проведения свободного времени.
Если не пью, то сплю.
Да не пьем.
Да я шучу. Не
хобби.
Пьем. Мы не пьем.
Хобби.
Спорт.
Какое хобби?
Спорт, прогулки, путешествия. Кино обязательно, искусство.
Сон.
Быстро.
Дима, твое хобби?
Дебильное, ну, только у меня хобби.
Воспитание детей.
Сейчас, ну, это не хобби.
Детей у него их нет?
Да.
Ты взял еще кого-то?
всякое бывало.
Тут есть еще красивый вопрос. Валентин Кис спрашивает нас, насколько работа с книгами эстетически приятна? Или все же работа есть работа?
Ну, мне кажется, мы уже отвечали. Ну, в какой-то мере мы ответили на этот вопрос, когда рассказывали о своем опыте.
Ну, эстетически
работа
приятна.
Работа, но эстетически она приятнее, поэтому мы пошли работать сюда.
А не в зоомагазин?
Да.
А в цветочном магазине каково работать?
Сорокин бы поспорил.
Красиво, вкусно. А в кофейник?
Но я, когда пишу очередное объявление о том, что нам требуется сотрудник, или когда я провожу собеседование, я всегда упоминаю об этом.
Об чем?
О том, что будете работать в красивом месте. Я считаю, что у нас очень красивый магазин, и это одно из супердостоинств, потому что, ну, я считаю, что нужно окружать себя красотой. А книжки — это уже красиво. Хорошие книжки — это красивее в два раза. Вот,
а хорошие, красивые люди в красивом месте с хорошими, красивыми книжками.
В красивом городе.
Называется «Все свободны».
Приходите.
Улица Некрасова, дом 23, да. Город Санкт-Петербург.
О, а еще вот эстетических таких моментов. Очень приятная часть работы в книжном магазине — это выставлять книжки ровненько.
О, да.
И вот если у вас есть такая форма внимательности, она будет реализована каждые 6 минут рабочего времени.
По статистике, именно столько времени требуется покупателю, чтобы перевернуть весь стеллаж, который вы расставляли час.
Все стеллажи.
Все стеллажи.
Дорогие знатоки, насколько, как вы считаете, важно фундаментально разбираться в литературном процессе, чтобы работать с книгами? Если человек фрагментарно или самостоятельно изучал историю литературы, может ли он правильно оценивать и понимать контекст, в котором существует книга? Вот так мы выглядим в глазах,
это мопс. Это?
В глазах посетителей, я надеюсь, всех посетителей. Все думают, что мы такие умные. Спойлер, нет.
Но как минимум тебе не нужна только лишь история литературы. Как будто бы в процентном соотношении у нас 30% художественной литературы, остальное все не художественное.
Очень важно в этой работе сохранять любопытство. Без этого вы вообще ничего не сможете делать.
Ну и главная фишка образования не в том, что ты его получил, а в том, что ты понял, что его нужно получать бесконечно.
Во-первых, да, а во-вторых, еще очень важно уметь искать информацию, и с этим большие проблемы. Мне кажется, люди останавливаются на первых двух ссылках или там первых двух книжках, и очень важно как бы исследовать зону своего интереса и быть любопытным и обладать подвижным умом. А образование классическое, вузовское, оно вообще не является критерием интеллекта.
Но дает очень хорошее свойство
ораторами.
Критического мышления.
Дает, но не всегда.
И
очень много
границ,
людей.
Осознание границ, не знание.
Очень много людей покупают дипломы и приходят, и ты понимаешь, что у них просто даже
это уже мода социальная.
Нет, но понимаешь, у них нет даже этого опыта сдавать экзамены, учить билеты, общаться с людьми, выполнять какие-то правила. То есть эта игра из их жизни, она уходит. Они в этой форме ничего не знают. Ну, типа, они не умеют в это играть.
Ну, как бы, возвращаясь к вопросу, типа, нужно ли высшее образование, там, я так предполагаю, если история литературы филологическая для работы в книжном, хорошо, но нет.
Но надо понимать, что у нас специфический такой угол знаний, который нужно знать. И на самом деле, если вы, да, любопытны, если вы умеете взаимодействовать с информацией, то спустя полгода вы научитесь извлекать те знания, которые вам нужны. Я имею в виду, что вы должны скорее разбираться не в литературном процессе, а в книгоиздательском процессе. Вы должны знать историю издательств, о том, что издается. Ну, то есть не только имена, не только что кто написал по каким-то сферам, и художественным, и не художественным, но и во многом именно с точки зрения издательского процесса. Вот в чем фишка, мне кажется.
Ну, еще и корреляции между ассортиментом. Ну, чтобы ты понимал, что они не просто стоят на полках. Да, историко-литературная шкала важна, может быть, но не определяет. Важнее оказывается в работе с людьми там тематические переклички, эмоциональные переклички от текстов. Причем разных, не только художественных, но и каких-то научно-популярных, научных.
Так что фрагментарно. У всех у нас фрагментарное, скажем так, образование.
Есть
потому
стороны,
что
в которых мы сильны,
но, да.
Есть слабые стороны. Да. Когда ко мне приходит человек и задает вопрос про что-нибудь узкое из филологической темы, я переадресовываю его Сереже вообще без каких-либо волнений.
Да, но иногда просто
волнений.
Нужно погуглить.
Иногда нужно, но я говорю, что поиск информации — это вторая вещь после любопытства.
Но еще важно то, что мы учимся тому, что мы не знали, мы очень много всего узнаем.
Конечно.
Благодаря работе.
О, да. Я тут недавно узнал,
мы восполняем
что
многие
Раскольников
проблемы.
Это чувак из Кронштадта. Я думал, что он у нас в революции стоит.
Так, следующий вопрос.
Дима.
Есть полки анархизм и консерватизм, а других течений нет. Почему?
Очень странный вопрос.
К вопросу о поиске информации, да.
Ну, то есть, смотрите, у нас действительно нету подписей для полок других. Но другие течения у нас, конечно же, есть. Мне кажется, вопрос просто может быть неверно сформулирован. Может быть, человек нашел все остальные течения, которые у нас, конечно же, есть, но ему не понравилось, что у нас нету полочки, подписанной либерализм, там, да, традиционализм, что еще не хватило.
Ну, скорее всего, да, коммунизм, я думаю, так.
Вот. Но, да, у нас нету таких рубрикаторов. Ну, мы это пообещаем их
это
сделать?
Нет, это бессмысленно, потому что книжки смешаются, и, в принципе, есть как бы разделение на правую мысль, условно, и левую мысль, и внутри этого еще миллион течений.
Ну,
и...
как бы, да, мы обозначили границы диапазона, да. А там вот между ними...
И очень все, много людей, кстати, это вот всегда дискуссионный вопрос, почему у вас вот что-то стоит вот там, а не вот там, потому что я думаю, что это должно стоять вот здесь, а не вот здесь. Вот сколько людей, столько и мнений, покупатели часто перекладывают книжки на те полки, которые им кажутся более уместными, и даже... Вообще, внутри нашей команды бесконечная история про то, что один человек кладет эту книжку в анархизм, другой эту книжку кладет в архитектуру, и мы не можем согласиться.
Они так в путешествия.
Да, да, там всегда ищем, если что, и во все свободно, все в путешествиях идет. Вот, поэтому вопрос не в том, как подписаны полки, вопрос в том, что вы вкладываете, какой у вас, видимо, тезаурус, потому что многие вещи очень много, не полифонично, как ко многим разделам. В общем, одна книжка может принадлежать ко многим разделам, и можно бесконечно спорить.
В общем, не волнуйтесь, либерализм у нас тоже есть.
Я бы ответил так, если и видите какие-нибудь здесь там подобные подписи на полках, что вот здесь по вашей тематике что-то есть, но нет какого-то конкретного ответвления этой тематики, значит, оно там же есть, но где-то рядом.
Обратитесь книготорговцу, да. Не бойтесь его.
И можно всегда спросить.
Да.
Такие разорались, а потом такие, не бойтесь к нам обратиться.
Вообще, он, наверное, не просто неправильный вопрос формулировал. Мне это хотел спросить. Некорректный вопрос задал.
Оля.
Хорошо. Книготорговля. Прибыльный бизнес. И тут же сразу можно еще один вопрос. Хватает ли на достойные зарплаты?
Ну, можно что-нибудь из мемов поставить. Вот, когда ты знаешь, где человек ржет очень долго, со слезами на глазах.
Полчаса просто.
Стучит по столу.
Этот, который... Когда мы будем получать прибыль из «Титаника»? Прошло уже 84 года.
Ну, скажем так, это то, к чему мы стремимся, то, чего бы я хотела, чтобы каждый сотрудник, все свободные, не должен был бы еще работать на второй работе, чтобы обеспечить себе хорошую, достойную жизнь. Вот.
Уехать помедитировать на 2 недели.
2 раза в год.
На Бали, да. Вот. Но, к сожалению, наверное, да, книги — это не продукты и не алкоголь. Поэтому у нас таких очередей не бывает, как в соседних рюмочных. Как лучше ответить на этот вопрос?
Нормально, хватает.
Ну, если вы хотите много зарабатывать, то это, наверное, не тот бизнес, в который нужно идти. Но я не знаю,
считаешь ли ты, что книготорговля может стать таким бизнесом?
Наверное, при выполнении ряда условий, если у вас, например, появится алкоголь, еда в магазине, если у вас кофейня там, кстати, ну, говорят, что это приносит деньги, действительно. Мы не пробовали, у нас на это нет места. И, может быть, когда-нибудь попробуем и начнем зарабатывать миллионы, и все поедем на Бали.
Откроем там филиал «Все свободны». И больше никогда не будем онлайн.
Ой, кстати, там был какой-то длинный вопрос по открытию книжного.
Я медитировала там.
Я же была там, я помню.
Итак, длинный вопрос про открытие книжного. Предположим, я хочу открыть независимый книжный. Расскажите мне, почему я ни в коем случае не должен это делать? Б. Почему я обязательно должен это сделать? Киров. Тот, что в Кировской области, если что. На всякий случай, вот дополнительные данные. Из книжных магазинов. 4 «Читай города» и медленно умирающая сеть местных магазинов. Из книжных мест. Книжный клуб, в котором книги — просто часть интерьера. И кофейня с книгами про успешный успех и прочие нисы.
Прочие...
Нисы. Вот. Нисы.
Это такая литература.
Это спросил Сергей Ченцов?
Игорь Ченцов,
да. Ну и на всякий случай топ издательств, которые были бы в моем книжном. Индивидуум, Адмаргинем, Реш, Альпина. Минута пошла.
Да, минута. Так.
Почему надо?
Во-первых, я провожу платные консультации по открытиям книжным. Вам нужно взять эти 3 часа.
Ну, давай по очереди. Первый вопрос. Почему я ни в коем случае не должен это делать?
Что не относится к этому как к мессианству, но кроме тебя, так в городе, может быть, будет еще 10 человек, так считать. Поэтому. Не стоит открывать.
Не стоит. Хорошо. Второй вопрос. Может быть, ответит Оля. Почему я обязательно должен это сделать?
Ну, если вас эта мысль не покидает. Ну, если вы понимаете, что все вокруг вам не приносит радости, если вы горите этой идеей, если вы считаете, что это то, что сделает вас счастливым, то вам обязательно нужно попробовать это сделать, чтобы потом не жалеть,
что вы чего-то не сделали в своей жизни. И мне кажется, это тоже не только к книжному относится. Но, наверное, здесь очень много описано вводных данных. Я вижу, что у человека хороший вкус, он шарит в книжной торговле. И мне кажется, что вообще все должно получиться. Но мне также кажется, что это будет большая миссия, чем просто открытие книжного. Вы открываете третье место и берете на себя, ну, не миссию, вы выбираете себе жизнь, когда вы влияете и формируете на вкусы других людей, вот, на их настроение. В общем, если вам не безразлично, наверное, человечество в глобальном смысле, мне кажется, как-то так мой ответ будет звучать.
В общем, суммируем. Будет очень сложно, но если хотите попробовать, попробуйте.
Так, там был хороший вопрос, а вы его пускаете.
Какой? Не было.
Про капитал для открытия книжного.
А, есть хороший вопрос. Бэмби, Дамбо, Битлджус.
Битлджус. Следующий вопрос.
Это мы все задали.
Бэмби.
Как вы выдерживаете конкуренцию с подписными изданиями, да и в принципе конкуренцию? И почему в Петербурге такая концентрация независимых книжных именно в Литейном округе? А может, вы дружите и друг другу ходите пить чай? Прекрасный вопрос.
Вместе теплее.
Ну, во-первых, я, конечно же, считаю... Я, конечно же, считаю, что такая концентрация независимых книжных в Литейном округе появилась, потому что мы туда переехали. Вот, и стали вишенкой на книжном квартале.
Вешенкой?
Вешенкой. И вешенкой розовой.
Головой.
Королевской, ребята.
Рейшей.
Потому что, ну, мы действительно книжный магазин «Все свободные», считаем себя амбассадорами направления независимых книжных. Мы сделали карту независимых книжных. Мы делаем разные мероприятия, которые объединяют независимые книжные, Bloomsday. И я вожу экскурсии. Вот в прошлое лето все водила и собираюсь делать и этой весной, и летом, где вожу именно экскурсии по разным классным книжным точкам. Поэтому мы действительно не то что ходим друг другу пить чай, мы еще и продвигаем другие книжные и вводим по ним экскурсии. Поэтому да, можно дружить, а не только конкурировать. А конкурировать — это вообще в рамках, если вы в одном находитесь в поле, да, это вообще нормально, потому что кто-то лучше в одном, кто-то лучше в другом, это вообще классно.
И у этого слова нет негативной коннотации.
Да, да, и главное, чтобы конкуренция здоровая.
Да, важный еще момент, который хотелось бы объяснить. Сравнивать магазин, где работает 8 человек, это «Все свободные», и огромный магазин, где работает 200 человек, у которого собственное производство. Это немножко странно, вот, поэтому, мне кажется, радость момента этого в том, что каждый выбирает то, что ему ближе. То есть у вас сегодня настроение пойти попить вина в книжный, посидеть на Литейном, вы идете в подписные. У вас есть, хочется зайти в небольшой книжный с таким, с нашей неповторимой атмосферой, вы заходите к нам. И еще 10 других точек, которые находятся в нашем Литейном округе, и еще там 50 других, которые находятся по всей России. То есть, смотрите, да, в этом весь кайф независимых книжных, у каждого своя особенная история, свой особенный прикол.
Мне кажется, мы еще живем в такое время, что каждый бизнес может стать лидером мнений и распространяться не обязательно на миллионную аудиторию, а ограничиваться условным каким-то другим количеством подписчиков или покупателей. Но это вообще никак не влияет на то, что эта точка может расширяться, и это будет кросс-аудитория. В принципе, так и происходит.
И часто очень заходят люди, у которых очень много покупок из предыдущих книжных магазинов. И это не говорит о том, что они не приобретут у нас тоже какую-то книгу, потому что их цель — пройтись по всем книжным.
Это книжный
маршрут. И где-то
маршрут,
взять что-нибудь себе и потом рассказывать, что источники этих книг абсолютно разные.
И вообще, мне кажется, это всегда повод для смолтока спросить, когда ты видишь пакет у покупателя из подписных изданий или из «Желтого двора», или неважно из какого магазина. Ой, у вас букхоппинг, а где были, что видели? То есть мы вообще... Может быть, даже я в этот момент завидую, что у человека выходной, он гуляет по магазинам.
Потому что именно так мы и делаем на выходных.
Да.
Поэтому да, или мы дружим и конкурируем, и все вместе это у нас уживается. И я рада за людей, которые понимают эту фишку и не говорят: я хожу только в один книжный магазин. За таких людей мне очень грустно. Мне хочется сказать: а я вот себя в рамки ни в какие не загоняю. Я хожу в разные магазины, хожу в разные бары, хожу в разные булочные, хожу в разные магазины одежды. И, в общем, очень довольна.
Как подобные книжные выбирают сотрудников? Low why?
Да, мы уже говорили.
Ну, мы говорили про...
про...
Скажи еще раз.
Персонал. Давайте про то, почему мы не используем это слово, может? Нет?
Ну, оно некрасивое. Оно сухое, безжизненное.
Бестушное.
Да, пахнет корпорациями. Ничего в нем нет DIY.
Ну, потому что мы же семья одна большая, ребята.
Наконец-то она это сказала!
Мы же не персонал, да.
Так, хорошо. Кроки...
Сколько книг было в продаже на момент открытия первый год работы, во сколько это меньше нынешнего ассортимента?
В смысле? А, да. Ну, раз не думаю, 10. Что было больше 1000.
Ну, говорю, раз. Ну, да. Когда уже раз 15 вырос.
То есть сейчас ты думаешь, что у нас 1015 ассортимент?
Ну, у нас в последний раз, когда считали, если было 13-14 тысяч наименований.
Наименований. Ага.
Нет, ну, точнее, нет, совру, наименований было 12, а количество 14.
А, ну, вот, получается, в 12 раз.
Ну, 12 раз.
Ну,
сколько книг у вас в зале и на складе, и чем отличаются книжные Москвы и СПБ, по вашему мнению?
Ну, на этот вопрос мы ответили 12-14. Чем отличаются книжные Москвы и Петербурга? Это замечательный вопрос. Как вы думаете? Ну, такого дружного комьюнити, конечно же, нет, потому что в Москве не живу я. Очевидно.
Но там был бы очень интересный букхоппинг.
А, там, кстати, был уже букхоппинг, точно. И он там первый появился.
Да-да-да.
Но, к сожалению, там они сильно друг от друга удалены, поэтому там букхоппинг, типа, 3 магазина книжных, и все, типа, ну, максимум 4.
Ну, или букхоппинг на машинах.
Да, или букхоппинг на машинах.
Карбукхоппинг.
То сказать, чем отличаются книжные Москвы?
Вот чем-то они отличаются, но сложно это сформулировать.
А это не формулируется, мне кажется.
Это одна атмосфера, она немножко
другая. Кто-то любит Питер, а кто-то любит Москву.
Ну, как, да, как, собственно, сама Москва и Питер, да, тем и отличаются.
Наверное, они более строгие.
Академичные.
Ой, ну кто-то и нас назовет строгими.
Да, мне тоже так кажется. Да.
Ну, это субъективно исключительно.
Не знаю, мне кажется, мы хотя бы внешне очень
мимишечные. Ну, спрашивают по вашему мнению.
По нашему мнению?
Чем отличаются, по вашему мнению, Москвы и СПБ книжные?
Ну, такие. Там нет вот этой вот...
Вайба распитства.
Ламповости. Я хотела сказать ламповости питерской. А в Питере во многих магазинах есть ламповость. В хорошем смысле. Слушайте, вот у Анастасии Калининой очень хороший вопрос. Какие поворотные точки, моменты, когда больше нельзя, как раньше, случались за эти 13 лет, и как вы выходили, приспосабливались к этим ситуациям? Вопрос, возможно, звучит слишком общо, но интересно, что именно вами так воспринималось, помимо самого очевидного недавнего. Поворотные точки. Ну,
переезд.
Переезд — это была одна из суперповоротных точек. Ну, такая...
Мы достойно справились.
Да, мы достойно справились. Ну, потом, конечно же, карантин.
Ну, это очевидно уже.
Очевидно. И 22-й.
Очевидно.
Еще более очевидно. Поэтому, да, каждый раз, когда я думаю, что нужно написать книгу про книжный, случается какая-то такая поворотная точка, без которой вообще невозможно представить его историю. Ты думаешь, ладно, подожду еще немножко. Может, уже перестать ждать, чтобы они перестали происходить, эти поворотные точки?
Начни писать уже.
Мне кажется, это рифмуется с вопросом. Вам никогда не хотелось бросить все это дело и уехать? Всегда происходит что-то. Фон исторический очень неровный. Последние 5 лет более жесткие. 90-е по сравнению с этим временем тоже кому-то покажутся еще какими-то. Ну, всегда что-то происходит. Вопрос, вас это наполняет вообще, вот этот бизнес, книжная история? Типа, вы без этого можете жить в этом мире? Или это все-таки вам дает силы немножечко как бы не ехать кукушкой?
Не, ну, может быть, вопрос не столько про историчность и
да, про то, что кофе внезапно кончился.
Вот как раз переезд — хороший ответ. Да, это было серьезное испытание. Мы долго искали
лимоны,
помещение.
Выжили лимонад.
Да, но мы, в принципе, могли и не открыться, и могли, ну, то есть гораздо дольше это заняло бы, и чем больше бы это занимало времени, тем сложнее было бы снова открыться. И, может быть, что-то произошло бы другое.
Да, но самое главное, что мы, как мы поняли, как мы выходили и приспосабливались к этим ситуациям, мы поняли, что у нас есть крутой комьюнити. То есть мы до этого об этом уже знали, благодаря компании на планете, когда мы расширились. Но каждая ситуация страшнее, там, сложнее. Она каждый раз показывает, что есть люди, для которых мы очень важны. Например, чтобы такое жестко не происходило, поддержка
сбор средств на витрину, когда была замена. За сколько времени? За сколько времени мы собрали?
Типа за 3-4 часа люди набросали нам огромное количество донатов. И ты понимаешь в этот момент, что мы нужны. Люди видят твою ценность. И это самое крутое.
Ну и тем более поддержка не только от наших посетителей, тех, кто за нами следит, но и от других магазинов в том числе.
Угу.
Ну, то есть, когда переезд, нам там и коробки подгоняли,
да,
и машину.
Да, да.
Существуют ли связи между независимыми лавками? И другой вопрос, как сделать свое издательство?
Вот только что про связь сказал.
Да, про связи сказали. Как сделать свое издательство, вы знаете?
Берешь и делаешь. Ну, придумал, что издать. Нашел типографию, написал.
Нет, ну, изучить вопрос.
Главное, эмблемку красивую придумать.
Да, придумать красивую эмблемку, изучить вопрос, кто будет твои книжки редактировать, кто будет их корректировать.
И какая твоя целевая аудитория?
Да.
Кто будет обложки делать?
Кто будет обложки делать?
Самое главное — выбрать книжку.
Вопрос, как ты заплатишь деньги за права, если...
Если сможешь.
Не здесь, да, не из России автор.
И короче, вуаля!
Чисто. Да, и выбрать типографию осталось только, и все. И потом дальше с каждым книжным отдельно договариваешься.
Немного дров и плов готов.
Иди.
Не сложнее, чем открыть свой книжный.
Ну, как и любое другое дело.
Давайте вопросы друг от друга, может, или что? Или ты еще
Вот тут еще есть вопрос интересный от Марины Кравцовой. Какой должен быть первоначальный капитал для открытия книжного? Что нужно знать до? Как выстраиваются связи с издателями? Как решиться продавать не продукты питания и средства гигиены, самостребные продукты, а книги? Напоминаю, что я провожу консультации. Капитал зависит очень сильно от того, что вы хотите сделать, но, полагаю, сейчас на закупку книг, на аренду, на финансовые подушки это должно быть 1,3 миллиона минимум. Вот. Нужно знать до все. Я всем советую обязательно сначала посмотреть небольшой курс от Мастера Академии о том, как открыть свой книжный магазин. И, кстати, я думаю, что очень много всего действительно встает на места в голове, и уже такая конкретика появляется.
И что он актуален? Несмотря на то, что он был записан какое-то время назад. Типа,
да, да,
что-то поменялось, но что-то есть базовое. Да. Да, да.
Оля, у тебя есть вопросы к нам? 3 минуты осталось.
Да, расскажите 3 вещи, которые делают вас счастливыми. Такой вопрос.
Надо было подготовиться.
Психотерапия, что ли?
Первая.
Ну, нет, в смысле, началась. Хотя...
Ну, счастье — это очень сложный вопрос.
Ну, что тебя делает радостным и счастливым? Что тебя может наполнить в моменте? Вот тебе грустно, ты злишься или еще что-то. Что тебя может вернуть в... состояние покоя, нормы, радости.
Тогда если все от меня отстанут и дадут хотя бы полчаса тишины.
Тишина и одиночество это тоже ответ хороший. Угу.
Еще две вещи. Еще... Надо 3 сказать.
С одной-то было сложно, ты еще 2 хочешь.
А если мы живем в мире, где уже все от тебя отстали, ты уже побыл в одиночестве, и ты такой в балансе. Следующая наша задача — сделать тебя счастливым. Что еще ты хочешь? Что надо добавить?
Нет, счастье — это не ко мне. Ну правда, я никогда не смогу ответить на этот вопрос.
Хорошо. Люба.
Не по счастью.
А счастье, оно всегда в прошлом.
Вот тут не согласна вообще.
В настоящем ты его не ощущаешь, ты всегда думаешь, что вот тогда я был, да, наверное, вот это было близко к счастью. Но прямо сейчас, в моменте, ты его не ощутишь.
Ладно, это ответ от человека, у которого нет котов.
Да, да.
Коты. Сейчас нет. Друзья мои, коты, возможно, собаки.
1, 2, 3 кота. 3.
Когда у меня плохое настроение, кстати, мне сильно помогает включить какое-нибудь любимое шоу, сериал какой-нибудь, флибэк там.
Да,
реально,
хорошо.
Я прям могу кайфануть, посмотреть. Ну, или там IT Crowd, Black Book. Иногда какие-то простые такие короткие серии могут сильно поднять настроение. Ну, или, наверное, какая-нибудь любимая еда.
Угу. Сережа.
Ой, как-то мы ушли от вопроса счастья к вопросу радости. Вот на вопрос счастья я тоже не буду отвечать. Но если по вопросу радости, это картошечки обязательно.
Кругленькие столовые.
Кругленькие, да, и столовые. Это дурносмешие. Безграничное и безграничное. И еще что-нибудь.
Этим вопросом я хотела проиллюстрировать следующее. У нас очень маленький коллектив, и мы друг для друга через какое-то время становимся членами семьи, потому что у нас довольно тесное взаимодействие. И вот вы сейчас послушали, как, насколько хорошо люди могут ответить про свои потребности и проанализировать себя, и насколько иногда бывает непросто в маленьком коллективе работать, потому что иногда человек сам не может даже сказать, что может его сделать счастливым или расслабить, или там подарить ему удовольствие. И поэтому мне кажется, что то, что у нас маленький теплый коллектив, это вот заслуга каждого из нас, заслуга нашей эмпатической части. И я вот очень хочу большое спасибо сказать всем, кто находится в этой комнате, и всем, кто сейчас находится на рабочем месте во все свободное, что вы для меня очень большая и классная мотивация по изучению себя и мира. И я вообще приятно называть вас своими соратниками и работать с вами. Поэтому, может быть, к нам так сложно устроиться в магазин, конечно, потому что мы...
Ой, просто мёд, пуськи. Мёд. Слушайте, все, последний вопрос.
Давай.
Конкурс! В какой бы вы пошли книжный работать? Если бы не работали во все свободные.
Ну, я устраивался в Петровский.
А попал во все свободные.
Да, до того, как попасть во все свободные, я устраивался. Ну, пробовал, отправил резюме и даже там приходил и спрашивал, что как. Ну, меня не взяли.
А сейчас вот спустя кучу времени. Не могу представить на свою жизнь.
Уже сложно это, да, представить. Ну, не знаю, если мы будем говорить о каких-то не в Питере,
угу, можно.
Ну, я пошел бы, не знаю, там, в Чарли работать.
Угу.
Что-нибудь там.
Хороший.
Но новое делать, придумывать.
Угу. Ну, развивать свои другие скиллы какие-то, да, уже, может быть, какие-то.
Ну, по-разному. Угу. Я думаю, там найдется место применить свои умения.
Угу.
В книжную лавку Black, конечно.
В существующей.
Ну, не было такого в вопросе. А если в существующей, то Я и когда откликался на вакансию, показателем, очень расположившим меня к тому, чтобы приступить к этому процессу, было отсутствие масштаба коммерциализации. Но... То есть, соответственно, не там 3 этажа, куча всяких людей и так далее.
То это есть
не
ты прикольно. Фаренгейт, да, пойдешь?
Не, букинист какой-нибудь такой хороший, подвальный.
Я не уверена, что я смогу или захочу пойти работать в другую книжную, если честно. Возможно, это будут какие-то другие направления внутри книжного бизнеса. Но сложно перебить опыт работы во все свободно чем-то другим.
Пиарщиком фаланстере.
Не, ну правда, не знаю. Нет, у меня как бы внутри, вот, когда я прочитала этот вопрос, и ты его сейчас задала, у меня нету никаких вариантов. Типа, наверное, ни в какой. Наверное, это было бы что-то другое и из книжной сферы, но не книжной другой. А ты, Люба?
Да, ответь сама.
Я бы хотела работать в Black Mustache в Стамбуле.
Потому что это Стамбул.
Потому что это Стамбул, потому что это ребята, с которыми я очень хотела сотрудничать, работать. Ну и он очень классный, правда. На этом моменте передаем привет всем книжным, которые мы... Не успели упомянуть за этот подкаст. Мне кажется, нам надо собраться.
Но мы
еще
всегда
один.
Чувствовали вашу незримую любовь.
Какие-то заключительные слова. Спасибо, ребят,
большое.
Независимые
книжные магазины — это круто.
Найдите дело по душе, и тогда, мне кажется, отпадут вопросы, стоит ли открывать книжный, стоит ли открывать свое издательство. Если вы всем сердцем полюбите и всем сердцем поверите в себя и в свою идею, то Вселенная вам улыбнется, правда. Мне кажется, это очень важная история. Верьте в себя, неважно, где вы работаете. Но в книжном круче, конечно.
Да.
Спасибо, что слушали нас сегодня. Надеемся, этот выпуск был полон полезной информации, не только
Я напоминаю, что у Любы есть консультации, еще она будет букхоппинг.
Может поконсультировать.
А мы находимся на Некрасова, 23.
А летом запускается новый маршрут.
До 22.
Да, 12 до 22. Приходите, мы всегда вам рады. Да, приходите к нам на день рождения 29 апреля с 12 до 8. Мы вас будем ждать в этот день на улице Некрасова, 23. А потом пойдем отмечать в бар «Луч», где будем ставить музыку, и будет еще куча всяких интересных сюрпризов. Всех вас очень ждем. И не забудьте поделиться этим подкастом. Вообще делиться — это хорошо. Всем спасибо.
И вообще
все свободны.
Невозможно представить книжный магазин без нашей прекрасной аудитории, покупателей и слушателей. Спасибо за то, что вы ходите к нам и выбираете нас.